Скажите мне, господин Графинский, сколько у нас в данный момент наличности в государственной казне? — спросил Отто.
— Мы в данное время нуждаемся, Ваше Величество, положительно в каждой кроне, — растерянно залепетал казначей.
— Мне кажется, сударь, что вы позволяете себе увиливать от ответа на мой вопрос, — вспылил принц, сопровождая свои слова гневным взглядом. Затем, обернувшись к маленькому столику, он сказал: — Господин секретарь, будьте любезны принести мне отчетность государственного казначейства за последнее время.
Господин Графинский побледнел, как полотно. Канцлер, ожидая, что теперь будет очередь за ним, по-видимому, бормотал про себя молитвы. Гондримарк насторожился, как жирный кот, и подстерегал дальнейшие выступления принца, а Готхольд со своей стороны смотрел на своего кузена с удивлением и радостным недоумением. Несомненно, что он проявлял свою волю и действовал умно и настойчиво. Но что мог означать весь этот разговор о деньгах в такой серьезный момент? И зачем, для чего ему было тратить свои силы на нечто лично его касающееся?
— Я вижу, — сказал Отто, строго и спокойно глядя на присутствующих, уставив свой указательный палец на лежащий перед ним документ, — я вижу из этого, что у нас имеется сейчас в наличности сумма в 20 000 крон.
— Совершенно верно, Ваше Высочество, — сказал Гондримарк. — Но наши обязательства, из коих некоторые, к счастью, не подлежат немедленному удовлетворению, в значительной мере превышают эту сумму. И в настоящий момент положительно невозможно изъять из этой наличности даже один флорин. В действительности наша казна пуста. Нам уже представлен к уплате очень крупный счет за военные припасы.
«Военные припасы?» — воскликнул Отто, превосходно прикидываясь удивленным. «Но, насколько я помню, а память редко мне изменяет, мы уплатили по этому счету еще в январе».
«После того были сделаны еще новые заказы», — пояснил барон. «К прежним заказам был еще добавлен новый артиллерийский обоз, полная амуниция и ружья на 500 человек, 700 походных вьюков и вьючных мулов. В специальной записке все это обозначено до мелочей. Прошу вас, господин секретарь фон Гольц, дайте сюда эту записку».
«Право, можно подумать, господа, что мы собираемся воевать», — усмехнувшись, заметил Отто.
«Да мы и собираемся», — сказала Серафина.
«Воевать?» — выкрикнул принц. «А позвольте вас спросить, господа, с кем? В Грюневальде веками царил мир. Скажите же мне, кто позволил себе задеть нас или нанести нам оскорбление? Я хочу знать причины, вынуждающие нас к войне».
«Вот здесь, Ваше Высочество, ультиматум», — сказал Готхольд, передавая принцу бумагу, которую он все время не выпускал из рук. «Он подписывался советом как раз в тот момент, когда Ваше Высочество так кстати изволили пожаловать сюда».
Отто взял и положил бумагу перед собой, и в то время как он читал, принялся барабанить пальцами по столу. «И этот ультиматум предполагалось послать без моего ведома?» — спросил он, глядя строго и вопросительно на присутствующих. Один из безгласных членов совета, желая подслужиться, взялся ответить.
«Доктор фон Гогенштоквиц только что заявил о своем несогласии и нежелании поставить свою подпись».
«Дайте мне сюда всю предварительную переписку», — сказал принц. Ему подали все относящиеся к этому вопросу бумаги, и он, не торопясь, стал прочитывать их одну за другой от начала до конца, тогда как господа члены совета с весьма глупыми лицами безмолвно уставились глазами в сукно стола. Секретари на своем особом маленьком столике обменивались молча восхищенными взглядами, предвкушая скандал в совете, что являлось для них редким и весьма забавным развлечением.
«Господа», — сказал Отто, окончив свое чтение, — «я с огорчением читал эту переписку. Это наша претензия на Обермюнстероль явно несостоятельна и несправедлива. Она не имеет даже видимости, даже тени видимости справедливости. и во всем этом деле, можно сказать, нет достаточно содержания даже и для послеобеденной беседы. А вы стараетесь выставить это как казус белли».
«Несомненно, ваше высочество», — согласился Гондримарк, который был слишком умен, чтобы отстаивать то, чего нельзя было отстоять. «Наша претензия на Обермюнстероль — ничто иное, как простой предлог».
«Прекрасно», — сказал принц. «Господин канцлер, возьмите перо и пишите».
«Совет княжества Грюневальд», — начал он диктовать.
«Я не стану упоминать здесь о моем вмешательстве», — сказал он, обращаясь с ядовитой усмешкой к присутствующим. И затем прибавил. «Я уже не говорю о том странном умолчании и утайке, с какими все это дело было проведено помимо меня чисто контрабандным манером, далеко не благовидным, надо признать. Я удовольствуюсь тем, что успел вмешаться вовремя».
«Итак, пишите», — продолжал он, снова принимаясь диктовать. «По дальнейшем рассмотрении фактов и причин, и принимая во внимание сведения и объяснения, заключающиеся в последней депеше из Геральштейна, имеет удовольствие объявить, что он совершенно солидарен во взглядах и чувствах своих с двором великого герцогства Геральштейн».
«Вы написали? Прекрасно. Дайте мне просмотреть». «Так. Ну, а теперь вы, согласно этому, составите депешу и немедленно отправите ее в Геральштейн».
«С вашего разрешения, ваше высочество, я хотел бы сказать», — начал барон Гондримарк, «что ваше высочество так мало знакомы с первоначальной историей этой переписки, что всякое вмешательство в данном случае может быть только опасным и вредным. Подобная депеша, какую вы изволили сейчас составить, ваше высочество, доказала бы неосмысленность всей предыдущей политики Грюневальда».
«Политика Грюневальда! Грюневальдская политика!» — воскликнул принц. «Право, можно подумать, что в вас нет ни малейшего чувства юмора. Ведь то, что вы говорите, положительно смешно. После того, почему бы вам, как говорится, не удить рыбу в кофейной чашке?»
«Препочтительнейше позволю себе заметить, ваше высочество, что и в кофейной чашке может оказаться яд. Дело в том, что цель этой войны — не только территориальные приобретения, а еще того менее жадность к военной славе, потому что, как ваше высочество совершенно справедливо изволили указать, Грюневальд слишком мал и незначителен, чтобы питать честолюбивые замыслы. Но дело в том, что наше государственное тело, самый народ ваш, проявляет призраки серьезного недуга. Республиканские мечты, социалистические стремления и многие разлагающие идеи распространились в народе. Объединяясь группа с группой, составилась поистине грозная организация, которая, не шутя, потрясает основы вашего трона, ваше высочество».
«Да, я уже слышал об этом, господин фон Гондримарк», — вставил совершенно спокойно Отто. «Но я имею серьезные причины предполагать, что вам все это должно быть гораздо лучше известно». И странная усмешка скользнула по губам принца при этих словах.
«Я весьма счастлив этим высказанным мне моим государем доверием», — продолжал Гондримарк, нисколько не смущаясь. «И именно ввиду этих внутренних наших беспорядков сложилась и наша настоящая внешняя политика. Необходимо было чем-нибудь отвлечь общественное внимание, занять чем-нибудь умы, дать занятие бездельникам и лентяям и сделать что-нибудь, чтобы правление вашего высочества приобрело известную популярность в народе. И, если можно, дать вашему высочеству возможность уменьшить налоги разом и на значительный процент. Предполагаемая экспедиция, так как иначе, как гиперболически, ее нельзя назвать войной, это предполагаемая и задуманная нами экспедиция, по мнению Совета, без сомнения, совмещает в себе все эти необходимые условия.
Заметное улучшение общественного настроения наблюдалось уже даже с момента начала наших приготовлений, и я немало не сомневаюсь, что в случае успеха действие его на народные умы превзойдет все наши ожидания».
«Вы очень ловкий человек, господин фон Гондремарк», — сказал Отто. «Вы положительно приводите меня в восторг. Я до сего момента не умел вполне оценить ваши способности.